Позвольте предложить тост за нашу общую победу.
Путин собрался выпить за победу, но есть нюанс.
За дальнейшее развитие российско-монгольского всеобъемлющего стратегического партнерства.
Первый визит Путина в страну, где его должны были арестовать.
У нас нет такой проблемы. Это нет именно с Монголией или мы, в принципе, другие страны?
С Монголией.
Сколько стоит дружба с Путиным и где предел его красных линий? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о друзьях Кремля. Старых друзьях. Ну, не времен ярлыка на княжение, но тоже с историей.
У монгольского народа есть хорошая пословица. Халат лучше новый, а друг лучше старый.
Вот Путин и привез в Монголию свой старый, но надежный халат – газ. При этом Монголия ратифицировала Римский статут еще при первом сроке Путина, поэтому должна была выдать российского президента Международному уголовному суду в Гааге. Монголия в состоянии энергетической зависимости и придерживается политики нейтралитета, заявил анонимный представитель правительства страны. Подробнее в нашем сюжете.
Владимира Путина в Монголии не то что не арестовывают, а встречают с почетным караулом в аэропорту. А 3 сентября на главной площади Улан-Батора его ждал президент Монголии. И тоже с оркестром, красной дорожкой и почетным караулом из всадников в парадной форме личной гвардии Чингисхана. Президент Монголии сам пригласил российского коллегу. Как пишет Bloomberg, Путин поехал, потому что получил обещание, что его не арестуют. А его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в Кремле спокойны. Монголия – друг России.
У нас нет такого. Это нет именно с Монголией или мы, в принципе, другие
именно
страны?
С Монголией.
И Путин приехал к друзьям не с пустыми руками. Он напомнил, что Россия давно обеспечивает экономику Монголии энергоресурсами и часто по льготным ценам. В прошлом году более 90% бензина и дизеля поступили именно из России. И в этот раз Путин пообещал Монголии газ.
Завершена разработка проектной документации газопровода «Союз-Восток». Протяженностью почти 1000 километров, которые соединит Россию, Монголию и Китай. Речь идет не просто о транзите российского газа через Монголию. Рассматривается возможность поставок этого топлива и для монгольских потребителей. «Газпром» готов оказать необходимую поддержку в практических вопросах газификации страны.
Раздав обещание, Путин отправился на открытый урок в Улан-Баторский филиал Российского экономического университета имени Плеханова. Здесь местные школьницы спели ему песню на русском языке и сплясали русский народный танец. А вот чего точно не произошло, так это его ареста. Хотя формально власти Монголии должны арестовать российского президента. Страна признает юрисдикцию Международного уголовного суда, который обвиняет Путина в вывозе детей из Украины в Россию. И это военное преступление. К аресту Путина власти Монголии призвала МИД Украины. А 3 сентября генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что Путин, приехав, публично унизил Монголию.
Сегодня Путин унизил Монголию, цинично использовав ее как разменную монету в своей геополитической игре. Отказом от ареста Путина Монголия сознательно поставила под удар свою международную субъектность.
Арестовать Путина потребовали в Международном уголовном суде, а также в правозащитных организациях Human Rights Watch и Amnesty International. Однако власти стран-членов ЕС от заявления воздержались. Совсем другой была ситуация с планами на поездку Путина в ЮАР в прошлом году, напоминает экономический обозреватель Радио Свобода Максим Блант.
Любой официальный визит готовится заранее, бывают получены какие-то гарантии. И я напомню, что в Южную Африку Путин не полетел, потому что в ЮАР сказали, что мы ничего гарантировать вам не можем. Ну, не можете, значит, не на саммит БРИКС. Несмотря на то, что БРИКС, вот все мы друзья, и строим новую мировую экономику, и держим фигу в кармане, пытаясь подорвать главенство доллара. Но, тем не менее, они не дали таких гарантий. Монголы, очевидно, дали гарантии и сказали, что нет, вот дорожку красную расстелим, и никаких инцидентов не будет.
Как пишет «Политика», Монголия может столкнуться с судебным преследованием после отказа от своих обязательств. Издание опубликовало заявление представителя правительства Монголии, который сообщил, что у страны буквально связаны руки. Она находится в энергетической зависимости от России. И перестраивать экономические цепочки страна вряд ли будет, говорит Максим Блант.
Вокруг Монголии полно стран, которые добывают или перерабатывают нефть, и которые могли бы поставлять в Монголию нефтепродукты взамен российских. Ну, прежде всего, Казахстан, рядом, в конце концов, Китай. Другое дело, что все эти замены, как показывает тот же европейский опыт, и если посмотреть на Венгрию, например, или Словакию, которая очень недовольна остановками поставок российской нефти, они сопряжены с определенными расходами. Да? То есть, нужно перестраивать логистические цепочки. Процессы возможны, не то чтобы этого нельзя было сделать. Но когда уже у вас есть существующая относительно дешевая, устраивающая вас схема, совершать лишние телодвижения, понятное дело, никому не хочется.
Визит Путина продлится 2 дня. Но сегодня все указывает, что ареста все же не будет, тем более после щедрых обещаний Путина монгольским властям. При этом страна пытается занимать нейтральную позицию, не состоит в пророссийских союзах, но и не поддержала резолюцию Генассамблеи ООН, осуждающую российское вторжение в Украину.
Ну и в Улан-Баторе заодно отметили 85-летие битвы при Халхин-Голе. Об этой победе и поднимал тост Путин. Мы в самом начале нашей программы показывали эти кадры. Память о Халхин-Голе в основном держится на активистах из Забайкалья и уроках в тамошних школах, но это явно не сравнить с тем, какие шествия происходят, например, помянуя о 9 мая, о Великой Отечественной войне, о Второй мировой, о других ее событиях. Но несколько лет назад этим озаботилось российское военно-историческое общество, и молитвами их лидера, господина Мединского, экс-министра культуры, если помните его, таки добилось согласования программы увековечивания памяти незаслуженно забытых лиц, внесших значительный вклад в защиту Отечества. В Кремле же историю любят. И вот заодно и приурочили поездку в Монголию. О Беслане подумали заранее. Вы помните, Путин там был загодя. Так что же ищет Путин в Монголии? Такой опрос мы запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире политик Максим Резник. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, уважаемые зрители.
Как вы думаете, для кого в первую очередь вот эта демонстрация дружественных связей с отдельными странами, ну, у которых так-то они сами в этом признаются, и выбора-то особо нет, с кем дружить?
Да, это вопрос не про дружбу. Это не от хорошего выбора все происходит. Здесь, конечно, прагматические интересы берут верх над ценностными. Для Путина это явная и публичная демонстрация того, что он не является изгоем, что он плевать хотел, ну, выражаясь обычным бандитским языком, на любые решения международного суда, хотя это не так. Но так или иначе, для него это, конечно, важно продемонстрировать. Я бы сказал, что, увы, те силы, которые противостоят сегодня диктаторскому наступлению, в авангарде, в основе которого стоит Китай, в авангарде путинская Россия, эти силы не настолько сплочены, чтобы дать диктаторам достойный техподпор. Вот я вам так скажу, Иван, что я понимаю, как мне кажется, многие мотивы, которые двигают монгольскими властями в этом решении. Да, я имею в виду неисполнение ордера Международного уголовного суда. Но я уверен, что если бы вот эти силы, противостоящие диктаторскому клубу, так скажем, да, противостоящие Путину во всех его агрессиях в разных частях мира, прежде всего в Украине, были бы сплочены едины, я думаю, Монголия, которая вообще-то является демократической страной, гораздо в большей степени, чем ее соседи, уж тем более, чем Российская Федерация или Китай, Монголия могла бы принять и другое решение при всех минусах, действительно, которые она могла бы получить, потому что это, конечно, было бы беспрецедентное решение. Но с другой стороны, если бы та огромная часть мира, цивилизованного мира, который считает Путина тираном, убийцей, террористом номер один на сегодня в мире, была бы сплочена в своем желании оказать Монголии политическую, если потребовать иную поддержку в этом решении, то я уверен, шансы на такое решение были бы гораздо выше, и почетный караул мог легко превратиться в конвой.
Ну, вот все время у нас шла речь о том, что и после сорвавшейся поездки Путина в Южную Африку как-то реакция была явно поярче. Путин даже не поехал туда, как раз-таки на фоне того, что неплохо было бы исполнить правила международной договоренности конкретной страны. Об этом у нас все время шла речь, так а почему же здесь этого не произошло, а было очень мало голосов с западной стороны?
Я вам скажу,
Да, я вам скажу, потому что, во-первых, в Южноафриканской Республике, если вы помните, была очень мощная публичная дискуссия по этому поводу. Я сейчас уже не могу точно сказать, но партия власти, условно говоря, или там прокуратура, или какие-то органы надзора говорили, что они, конечно, обязаны его арестовать и арестуют. Какие-то политические партии, наоборот, за Путина вступались, и было непонятно, но, собственно, куда повернется, так сказать, кривая история. Поэтому такая трусливая чмоль, как Путин, конечно, такими вещами рисковать не мог. В Монголии не было этой дискуссии. Хотя, еще раз говорю, Монголия — страна демократическая. Ну, еще раз говорю, не там идеал демократии, но во многом более демократическая, чем ее соседи, где та же Россия и Китай. Но там не было дискуссий, потому что, по всей видимости, в обществе подавляющее большинство считает, что все, что творит Путин, это не их война. В обществе подавляющее большинство считает, что экономические выгоды, их повседневная жизнь и дружба по этому поводу, или хотя бы прагматические отношения с путинской Россией, гораздо важнее, чем, извините, геморрой, да еще и не знаешь, поддержит тебя Запад или не поддержит. Поэтому осуждать монгольские власти и монгольское общество мы не можем. Мы можем лишь сожалеть, что не нашлось человека, который поставил бы ценности выше прагматизма. Но еще раз говорю, это было бы очень рисковое решение. Еще раз повторю, если бы он имел бы гарантии о том, что этот арест будет поддержан цивилизованным миром жестко и однозначно, включая Соединенные Штаты, которым, к сожалению, не до этого, у них свои выборы, и так далее, Евросоюз, который, как вы видите, промолчал.
Но США остались ради, они США вне юрисдикции международного суда.
Вы обозначили еще один водораздел. К сожалению, да, коалиция сил добра никогда не бывает абсолютной. Сила добра вообще, как правило, с большими недостатками. Абсолютными бывает только зло. Поэтому вот пока это братство кольца, направленное против путинского Мордора, работает не так эффективно, и он может позволить себе иногда не бояться.
Максим, мне еще хочется с вами поговорить об идеологической составляющей этого вояжа Путина, если так можно выразиться, вот кривую историю. Вспомните, здесь это очень хорошо ложится. Вот выражения в стиле «это наши давние друзья» звучали много раз на протяжении последних двух дней, что мы наблюдаем за этими событиями. И упор строится на событиях столетней давности, хотя Путин очень любит поковырять историю, ну, вплоть до Рюриковичей, которые, пожалуй, едва ли были бы в восторге от подобных связей. Они от монгольских нашествий как бы страдали со времен битвы при Калке. Что это такое и почему так важно этакий откопать топор дружбы, давайте я так его назову, покрытый слоями истории, но вот где удобно, там нашли неплохую связочку.
Слушайте, но чтобы откопать топор дружбы с Эритреей, надо очень сильно перелопать историю. Боюсь, даже Путину не под силу. Все-таки с монголами попроще. Тем более надо понимать, что Монголия так же недавно, как и Советский Союз, но относительно в исторической ретроспективе, шла по пути социализма. Да? И, в общем, действительно, это были во многом братские народы с точки зрения политического, исторического, цивилизационного выбора. На это опирается Путин. Когда он вообще к истории относится очень просто. Поскольку он ее нифига, извините, не знает, поскольку он дремучее чучело, он к истории относится так. Тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачиваем. Понимаете? Как удобно, как дышло. Куда повернул, туда и вышел.
Максим, спасибо. И вот еще одно событие, которое могло уйти накануне наших зрителей из вида, особенно в пылу подготовки к линейкам, к 1 сентября, которая выполняла функцию 2 сентября, либо наоборот. И вот давеча на открытом уроке разговоров о важном, у Путина это становится такой традицией, он перед школьниками в Кызыле заявил, что Россия всегда была готова к переговорам с Украиной. Недели ранее его пресс-секретарь говорил, что переговоры потеряли актуальность. Я практически цитирую. Также Путин неоднократно грозил странам Запада, что если Украина применит западное оружие на территории России, то все пойдет совершенно иным путем. И вот в так называемых красных линиях Путина разбирался Илья Козин.
Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государство с небольшой территорией, с очень плотным населением.
Так Владимир Путин прокомментировал на тот момент возможные удары ВСУ по территории России западным оружием во время визита в Узбекистан в мае. Угроза странам Европы – одна из недавних так называемых «красных линий» Путина – точки невозврата. Но, как сообщало агентство «Франс Пресс», Украина в Курской области уже использовала западное вооружение в ударах по России. Угрозы Путина ответить странам Европы остались угрозами.
Как только в Киеве согласятся на подобный ход событий, предлагаемый сегодня, согласятся на полный вывод своих войск из ДНР и ЛНР Запорожской и Херсонской областей и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их.
О таких условиях мирных переговоров с Украиной Путин говорил в июне перед швейцарским саммитом мира. Надо сказать, что по вопросу переговоров с Украиной его позиция за последнее время менялась неоднократно. Вот что он говорил спустя 6 дней после начала операции ВСУ в Курской области.
Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить?
А вот Путин уже 2 сентября школьникам в Кызыле рассказывает о новых условиях переговоров.
После этого, мне кажется, возникнет и желание действительно, не на словах, а на деле, переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами. Мы никогда от этого не отказывались, но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации.
Правда, политолог Николай Петров напоминает, что Кремль само начало войны объясняет нарушениями различных красных линий в прошлом. А значит, заявление о красных линиях все же надо воспринимать всерьез.
В такой мафиозной системе лидер не может позволить, если он высказал какую-то угрозу, не может позволить себе оставить без внимания нарушение этой красной линии, потому что это моментально превращает его в глазах его соратников, мафиози вокруг него, в слабака.
В настоящее время весь расчет Путина, по мнению Петрова, сводится к Покровску. Именно там, на поле боя, Путин хочет доказать превосходство и таким образом ответить на нарушение красной линии, то есть операцию ВСУ в Курской области.
А вот если этого не получится, чего исключать, конечно, мы не можем, то тогда придет черед повышению ставок, и тогда вот те угрозы или применение, или демонстрации полной готовности применения ядерного оружия или проведения ядерных испытаний, это все мы, к сожалению, увидим.
По мнению Петрова, эскалация конфликта может быть только с ядерным оружием. Конвенциональные меры, как, например, превосходство в бою, почти исчерпаны.
Максим, ну вот на этом фоне получается лишь, что газ пока что остается оружием посерьезнее ядерного, но как минимум активно используется вот в таких кулуарных битвах.
Ну, я вообще, честно говоря, как это наверное, прозвучит для кого-то кощунственно и странно, я вообще к этим ядерным угрозам Путина отношусь со смехом. Вы меня простите, все его красные линии – это в головах наших западных партнеров. Знаете, я поклонник вот Патерианы, там было такое существо Богр.
Максим, давайте я уточню. Естественно, мы это уже с иронией произносим. Это скорее такое клише, поэтому мы проговариваем так называемые, потому что это была конструкция кремлевской пропаганды. И, естественно, спустя 2,5 года войны и отсутствие пересечений красных линий, мы их так и не нашли, поэтому скорее как-то вот с иронией так их вспоминаем.
Мы это с вами с иронией, но, к сожалению, наши западные партнеры по антипутинской коалиции, они, к сожалению, до сих пор еще стараются в это верить. И вот такие комментарии уважаемых политологов, что вы смотрите, все-таки так или иначе, у него, когда вы к стенке припрете крысу, да, в угол загоните, применит ядерное оружие. Нет, не применит. Потому что для Путина вообще победа, вообще результат – это сохранение кольца всевластия, сохранение собственной власти. Ядерный удар для него означает личную физическую смерть. Об этом ему сказано, и это много раз подтверждено разными полуофициальными официальными лицами и со стороны Китая, и со стороны Соединенных Штатов. Вот это та красная линия, которая у него, а не у нас с вами. Поэтому как бы ни били этого фашизоидного маньяка, как бы ни давали сдачи за все его военные преступления, он будет только утираться и огрызаться. А вот если делать вид, что мы хотим переговоров, делать вид, что можно пойти на уступки его требованиям, ждите новой агрессии, новой волны преступлений и новых жертв.
И вот эта частота переобуваний явно возросла буквально в считанные недели. Это симптом чего, на ваш взгляд?
Слушайте, нет, подождите. Вот тут я с вами не соглашусь. Вот, может быть, только насчет чистоты, вы знаете. Только когда Путин открывает рот, это уже вранье. Еще раз говорю, это он врет просто уже по факту открывания рта. Еще раз говорю, он заботится о сохранении собственной власти. Если ему сегодня кажется в этом смысле, говорит, надо говорить про мир, он будет говорить про мир. Если надо про красные линии, будет про красные. Если про коричневые, про коричневые. Этот человек решает одну задачу. И поэтому, поскольку задача все менее и менее решаемая, он все больше и больше замирается. По-моему, совершенно естественная логика развития событий.
Ну, я скорее хотел обратить ваше внимание на, знаете, противоречия, которые возрастают даже в заявлениях пресс-службы Мордора. Продолжаю вашу метафору, не более того, продолжаю про кольцо всевластия. Скорее вот на это хотелось обратить внимание. Но вот тем не менее, поменялась его позиция, публичная позиция по поводу территории Курской области, которая сейчас контролируется украинской армией. Он готов снова подумать о переговорах. Как вы думаете, как к такой торговле территориями, условно, давайте так это пока назовем, относятся россияне? Особенно после всех разговоров о том, как нужно освободить исконно русские территории. Я снова цитирую пресс-службу одной страны из Средиземья.
Ну, вот трудно, понимаете, как мы сегодня можем всерьез говорить о оценке россиян? Во-первых, потому что Россия очень разная страна. Мне, например, гораздо проще всегда было говорить о мнениях петербуржцев, да, потому что я в большей степени петербургский политик. Но в отсутствие социологических служб все-таки существуют некоторые исследования, которым я лично там, в той или иной степени доверяю, которые говорят о следующем. 72% россиян хотят мира. Другое дело, что мир у каждого свой. Кто-то на завоеванных уже территориях, кто-то готов отказаться от части территории, кто-то за мир, но Крым обязательно останется наш. Кто-то, как мы правильно говорим о том, что нужно вернуться к границам 91-го года и наказание за военные преступления, которые путинская агрессия принесла, должно быть неизбежным. Но, как мне кажется, если говорить о настроениях россиян, то все, что произошло в Курской области и все, что будет происходить дальше, будет вести, конечно, к нарастанию желания мира. Другое дело, насколько это, возможно, будет выражено в каких-то действиях. Мне кажется, сегодня это гораздо важнее в смысле настроений элит, как это ни парадоксально. Но в авторитарных странах так часто бывает. Вы знаете, кто бы точно меньше всех расстроился, если бы Путина сегодня арестовали в Монголии? Знаете кто? Ближайшее путинское окружение. Вот они бы радовали, они бы там шампанским залились бы просто, понимаете? Просто потому что, а что, как бы, избавились от главного пассивного актива, теперь на него все можно валить. И можно как бы аккуратно решать вопросы. То есть, ну как они себе думают, дальше грабить в России, вернуть отношения с Западом и обеспечить будущее своих детей и внуков за счет награбленного. Путинская элита, я могу вам сказать, больше других бы обрадовался аресту Путина в Монголии.
Ну вот, к слову, Николай Петров, с которым вы заочно поспорили, он считает, что эти пересечения красных линий, их обозначение и их преодоление, оно как раз-таки влияет на внутренний рынок, скажем так, на внутренние элиты. А, ну вот, как вы думаете, своих мафиози, как их Петров назвал, они стали, может быть, чуть больше уважать Путина после того, как он, пренебрегая требованиям Международного уголовного суда, полетел в страну, которая ратифицировала Римский статут? Или все-таки это ставка на внешнюю аудиторию, чтобы Европе показать, что он этого не боится. Вы сказали, что это не так, что решения МУС все еще его касаются, и эти могут быть проблемы, но вот хочется разобраться, в чем именно, и какова будет по этому поводу позиция внутренних элит, скажем так.
Ну элиты, чего бы они хотели, я вам сказал, что они будут говорить, тоже легко предположить. Какой смелый мальчик, какой молодец, наш-то еще ого-го, то есть еще, так сказать, есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах, мы еще можем, нас еще уважают в далекой Монголии, да и мало еще, вот Эритрея есть, КНДР, да и вообще мы еще повоюем. Это они скажут, конечно. Все эти слова будут произнесены, и каким-то образом пропаганда подхватит этот образ бесстрашного Путина, и, наверное, кто-то в это поверит. Но в реальности всем понятно, что это всего лишь попытка просто прикрыть собственную голую задницу в курской ситуации.
Максим, и завершая наш эфир, не могу не спросить. Наши коллеги из проекта «Система», расследовательского проекта «Радио Свобода» в настоящее время вместе с журналистами «Медузы» буквально накануне выпустили расследование о том, что Кремль и его окружение крайне озабочены разработками повышения уровня здоровья среди, скажем так, людей предпенсионного и пенсионного возраста. Очень сильно в это вкладываются. На этом фоне хочется вас спросить, если выйдете ли вы в этом ставку на то, что Путин очень хочет править, ну, если не вечно, то как можно дольше, в том числе и ставить на свое здоровье в этом вопросе?
Ну, я думаю, что это тоже такой тезис, который совершенно не нуждается в доказательствах. Другое дело, что, как мне представляется, режим рухнет гораздо раньше, чем Путин закончит свои земные дни. Именно поэтому я считаю, что его ждет возмездие на земле. И думаю, гораздо скорее, чем он полагает.
Ну и 52% наших зрителей считают, что в первую очередь Путин в Монголии продает газ. И получается как раз такое продолжение такой нашего разговора об этом. Максим, как вы думаете, насколько это соответствует действительности? Что все-таки это ключевая? Давайте я к вам тоже просто этот вопрос переадресую. Это ключевая была миссия поездки?
Да, я думаю, что с прагматической точки зрения, да. Но все те три, которые указаны, имеют право на существование, поэтому, в общем, я понимаю мотивы всех зрителей, которые приняли участие в вопросе. Есть понемногу каждого из этих мотивов, безусловно.
Но при этом до этого еще были экономические оценки того, насколько это нерентабельно. Даже сама труба, которая пойдет только до Монголии, она никогда не окупится. Это жест доброй воли, жест дружбы. Как вы это расцениваете?
Нет, я раньше говорю, я расцениваю это как неизбежное решение для Путина и неизбежное решение для самой Монголии, как мне так кажется. Да, то есть это такая по расчету история. Здесь нет взаимной любви, взаимной симпатии. Если бы Путин не был прижат к стенке, он бы в Монголию ставил своих визиток далеко-далеко в конце списка. Так же, как и Монголия прекрасно понимает, что из себя представляет Путин и что он творит. И понимая, что с точки зрения... любого человеческого просто взгляда на жизнь, он преступник и убийца, и агрессор, но ставит практические интересы выше вот этих всех соображений. Вот поэтому я расцениваю это не как дружбу, а как неизбежный, очень сиюминутный альянс.
Ну и завершая наш разговор, видите ли вы какую-нибудь такую силу противодействия господину Путину, у которого в одной руке вместо скипетра такая газовая труба, а в другой атомная бомба?
Ну, я уже говорил о том, что, с моей точки зрения, гораздо более слаженные и действенные, раз уж сегодня эти аналогии проводим, где действия коалиции сил добра, на переднем фланге которого стоит истекающая кровью Украина, более энергичная поддержка Украины в борьбе с путинской агрессией, более энергичное противодействие Путину по всему миру, как и другим его гибридным сателлитам или другим диктатурам, это, мне кажется, сегодня залог того, что Путина можно будет остановить, и мы не будем зависеть от того, проживет он 120 лет или 280.
Максим, большое спасибо. Политик Максим Резник был с нами в прямом эфире, подводил итоги вот этого вояжа Путина. И вы, уважаемые зрители, тоже их подводили вместе с нами, участвовали в голосовании, за что вам отдельно большое спасибо. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности,